Америке скончался необычный философ с еще более необычными идеями. О нем рассказывает Борис Парамонов.
В Соединенных Штатах умер Мэтью Липман, профессор философии, многие годы преподававший в Колумбийском университете. Он известен, однако, более всего проектом, который осуществил на базе университета в Монклере, штат Нью-Джерси. Профессор Липман поставил под сомнение мысль знаменитого швейцарского психолога Жана Пиаже, говорившего, что способность к разумному, то есть логически обоснованному мышлению, появляется впервые у детей в возрасте 11-12 лет. Липман создал в Монклере экспериментальную программу, долженствующую опровергнуть это мнение, и, как считается, сумел доказать, что интеллектуальное развитие детей начинается гораздо раньше. Он устраивал классы для малолетних и наводящими вопросами вовлекал их в беседы на квазифилософские темы, так скажем. Выяснилось, что дети не только способны, так сказать, к философскому дискурсу, но что склад их мышления преимущественно философский. Некролог в «Нью-Йорк Таймс» 16 января приводит примеры вопросов, задававшихся детьми в классе профессора Липмана. «Куда делась умершая бабушка?» Или «Когда папа велит мне быть хорошей, что это значит?» Или «А если в самом деле привидение?» Или «Почему иногда время течет медленнее?» В общем, как в «Евгении Онегине» и «Предрассудки вековые», и «Тайны гроба роковые», «Добро и зло в свою череду» — все подвергалось их суду. Дело не в том, как дети отвечали на эти вопросы, или чему в таких случаях учил их профессор Липман. Дело в том, что они задают такие вопросы. Склад детского ума совсем не примитивен, наоборот, он нацелен на фундаментальные проблемы бытия.
Не потому ли, что дети ближе к порогу бытия? Помните, как Мандельштам писал: «О, как мы любим лицемерить и забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года».
Да, проницательный автор. Но тут, конечно, о многом можно поговорить не только в поэтическом, но именно в философском плане. Начинаешь с самого Платона, учившего, что знание – это припоминание, что человек изначально включен в структуру универсального разумного бытия. Человек, так сказать, глупеет в рутине быта, куда он выпадает из бытия. Платоновский Сократ, задавая соответствующие вопросы, наводил людей на ту самую первичную структуру разумного. Профессор Липман может быть назван Сократом из Монклера, с той разве разницей, что у него скорее сами дети задавались онтологической проблематикой.
Оно и понятно, дети еще не успели войти в эту самую повседневную рутину. Устами младенца глаголит истина, говорим мы. А китайцы считают, что за это беспомощность и бесхитростность мы детей и любим. Лао Цзы звали старым младенцем.
Важно, что дети действительно ближе к истокам бытия, они первичнее, истиннее. Эту мысль в самых общих очертаниях не только невозможно оспаривать, но можно подтвердить десятками примеров из других областей, скажем, их телесными способностями к сложным физическим упражнениям.
Я в этом убедился, катаясь в горах на лыжах, когда меня на крутом склоне поднимали 3-летние малыши.
Это же хорошо знают и циркачи. Анне Ахматовой, физически очень ловкой в молодости, циркачи говорили, что если бы она начала тренироваться лет с 3, то стала бы мирового класса гимнасткой. Или что касается всякого рода духовности, то тут дети действительно дают 100 очков вперед. У Андрея Платонова в одном рассказе мальчик спрашивает деда: «Дед, а что такое «все»?»
Исследование, обнародованное в 1983 году, установило, что дети, прошедшие раннее обучение по методу профессора Липмана, таких было 3000 детей, в школьные годы демонстрируют академическую успеваемость в 2 раза превосходящую среднюю. Эта методика применялась в 4000 американских школ и еще в 60 странах.
В общем, то, что называют цифрами и фактами, вроде бы свидетельствует в пользу мыслей и практики профессора Липмана. Но вспомним Гегеля. Истина – это не факт, истина – это идеал. Идеал у Гегеля в этом контексте означает разумную целостность бытия, существующего в элементе духа. Элемент здесь значит стихия. Для современного не то что мышления, а образа жизни. Умное, умственно сложное, философски значимое – не нужно. И это не только сейчас стало, но всегда было. Сократ один, а Медников и Кожевников, с которыми якобы он беседовал, много больше. Жалеть об этом не приходится. Дети в жизни взрослеют и неизбежно включаются в социальный процесс, который в первую очередь означает разделение труда, и как возможно в этой ситуации сохранить первоначальную целостность.
Надо сказать, что из некролога в «Нью-Йорк Таймс» неясно, каким образом профессор Липман тренировал своих питомцев, а не просто выявлял в них общечеловеческую врожденную склонность к философской проблематике.
Да, именно логический тренинг, а не что другое, лишает человека, скажем так, вкуса к сверхлогическому. Кажется почти неизбежным, что переводить детскую фантазию в план логики – это значит лишать детей живого воображения. Помните американский фильм, который крутит в рождественский период? «Чудо на 34-й улице». А мамаша, которая отучала дочку от сказок, от волшебного, учила ее, например, что Дед Мороз, Санта-Клаус, несуществующая фигура. Эта ситуация в точности воспроизводилась в первые советские времена, и жертвой ее стал одно время Корней Чуковский, сказки которого, любимые детьми, были объявлены вредными, буржуазными и ненужными советскому ребенку. В частности, имел место поход на кукол. Заменили их в детских садах наглядной агитацией, например, карикатурной фигурой попа, которая должна была вызывать отвращение. Чуковский пишет в дневнике, что девочки этих уродливых попов очень быстро полюбили и стали их нянчить. Или Розанова, вспомним, ругавшего позитивистов, обучающих детей всякой, по его мнению, чепухе. Он возмущался тогдашними учебниками для малышей. «Я маленький, но человек. У меня две руки, две ноги и 32 зуба». Сам он, говоря о детях, упоминал об их влечении к фантастическому, к страшному. Какие тут нафиг 32 зуба? Времена и страны меняются, но эти же самые зубы я обнаружил в учебных книжонках своих американских внуков. Вот я и думаю, не портил ли профессор Липман своих подопечных. Родить отличника – убить поэта. Но потребность в поэтах все уменьшается, а нужда в счете не исчезает. В общем, я бы этот сюжет подытожил так. Бог с ней, с философией, но поэзия не умрет ни почем и никогда.
Борис Михайлович, я глубоко уверен, что стихи, может быть, перестанут читать, но не писать.
Это точно. А профессору Липману да будет земля пухом. Он был достойный американец. Во время мировой войны воевал в пехоте, получил две бронзовые медали. Это, что и говорить, важнее поэзии. А куда деваются умершие бабушки и дедушки, все это мы со временем узнаем.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Владимир Абаринов, Семен Эренбург и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Микрофон у свободы Андрей Шар, рядом со мной в студии Александр.